Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 485-й выпуск программы «Троицкое слово». В четверг Святая Церковь совершила празднование Вознесения Господня. Нашу программу открывает архивная запись проповеди на Вознесение бывшего благочинного Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Даниила, запись 90-х годов прошлого века. Затем вы услышите третью завершающую часть беседы бывшего наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова о паломничестве в Святой Град Иерусалим. Запись 80-х годов прошлого века. Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Очередной отрывок из цикла продолжает нашу программу и завершает ее очередная часть воспоминаний старейшего преподавателя Московских духовных школ Марка Харитоновича Трофимчука.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы с вами радуемся и вместе с тем немножко скорбим. Радуемся, потому что в этот день Христос вознесся от нас на небо. И в том виде, в котором видели Его ученики, святые апостолы и те люди, которые окружали в исторический момент Христа, мы уже Его в таком виде не увидим. Но мы радуемся, потому что Он зашел на небо для того, чтобы нас возвести туда же. До того момента, когда Христос не восходил на небо, никто с момента грехопадения из людей не проходил этим путем. Небо было закрыто. Адам своим грехопадением закрыл одну дверь, это райскую дверь, и открыл другую, дверь в ад, дверь, где страдания, где мучения, где нет Бога, где вечная тьма. И вот Бога-человек приходит в мир для того, чтобы исправить грех человека. Бог исправляет грех твари, которую Он создал, человека. Не гнушается этим. И вот подлинное смирение и подлинная любовь Иисуса Христа. Каждый из нас, живя на этой земле и соприкасаясь с церковными праздниками, и особенно с этим праздником Вознесения Господня, должен помнить, чему учит этот праздник, что каждый из нас рано или поздно покинет эту землю. И он должен отправиться в другую страну. И так как мы живем в этом мире, этот мир нас завораживает, он очаровывает, он притягивает. И когда мы слышим слова, что вот святые угодники, они презирали этот мир, и нас люди спрашивают, ну как же так? Неужели вот все это они презирали? То мы должны им ответить, нет, они не этот мир презирали. Потому что иначе будет это являться грехом презирать Божий мир. То, что Он создал. Для чего Он это все создал? Почему Он создал в таких живописных красках, в такой неизреченной красоте весь этот мир? Для того, чтобы человек смотрел на все это, утешался, радовался и прославлял Творца его мудрость. Он мог бы создать все в черно-белом изображении. Но зачем? Тогда жизнь человеческая, которая и так исполнена всяких искушений и тягот, стала бы невыносимой. И вот он растворяет наши трудности жизненные вот такой радостью общения с природой, с тем, что он создал. Но святые презирали мир как источник греха. Мир – понятие как совокупность страстей, всех зол. Вот это они презирали, потому что такой мир, именно эти страсти, эти грехи, они не созданы Богом. Они мешают нам зайти туда, куда пошел Иисус Христос. И вот, глядя на этот мир прекрасный, нам часто не хочется отрываться от него, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы знаем свои грехи, и нам страшно идти с этими грехами к Богу. Но мы должны идти этим путем. И для того, чтобы нам было не так страшно, Он сам показал нам этот путь. Он сам им прошел. Он сам открыл врата Царствия Небесного для каждого из нас. И вот мы, находясь на этой земле, с каждым днем все чаще и чаще приближаемся к вечности. Хотим мы этого или не хотим, но наша человеческая природа увядает. Те люди, которые нас окружают, все чаще и чаще переселяются в иной мир. И мы начинаем взвешивать, приходит такой момент, где у нас больше людей, близких к нашему сердцу, здесь, на земле, или там, в ином мире, на небе. И чем человек ближе к своему логическому завершению, то тем лучше он видит и четче понимает, что большая часть его близких, она уже переселилась в иной мир. И ему нужно перейти туда же, но для того, чтобы это не было скорбью, трауром, чтобы мы не одевали черную одежду, которую сейчас одевают современные люди. А у первых христиан этого не было. Так как священник хоронит, когда усопшего, он надевает белую ризу. Ризу радости, но не ризу скорби. Также и первые христиане, они одевали светлые радостные одежды. Потому что человек прожил эту жизнь. Он прошел подготовку, и он пошел к Богу. Как можно скорбеть о том человеке, который жил здесь без отца, не видел отца, только знал, что вот он есть. Он, этот отец присылал ему письма, посылочки, и вот, наконец, сказали, ты идешь к своему отцу. Какова реакция этого человека? Он должен радоваться. И единственное, что не жил он той жизнью, которую хотел его отец, чтобы он жил. Но и это не страшно. Отец принимает человека, принимает своего сына и не спрашивает, почему он в такой грязной и разорванной одежде? Да, те обстоятельства, те житейские тернии, те разбойники, которые встретились на дороге, разорвали эту одежду. Но он, тем не менее, пришел к отцу, и за его труды отец его помилует. Подобно тому, как мы, когда получаем какое-то увечье, ломаем, к примеру, ногу, или получаем рану, из которой течет кровь, и не в состоянии прийти к врачу, просим, чтобы врач пришел к нам. И вот приезжает скорая помощь, выходят врачи, и они не спрашивают, как же ты такой сякой упал, вот не посмотрел, или ты был слишком рассеян, или ты был в нетрезвом состоянии. Они этого не спрашивают, они видят, человек болен, ему тяжело. Ему нужно оказать медицинскую помощь. Врач и судья – это разные вещи. И вот каждый из нас в определенный момент пойдет к своему отцу. И с чем мы пойдем туда, зависит от нас. Мы все равно пересечем этот рубеж. Если мы будем думать и возносить свой ум в горе, будем вспоминать о том, как жили святые угодники Божии, что они делали для того, чтобы соединиться со Христом, то, думая так, мысль о соединении с Богом, мысль о небе станет близкой нам. Тот предмет, о котором мы часто думаем, усваивается нашему сердцу, становится единым целым с нашим сердцем, с нашей душой. Он срастается с нами. И это уже наше. Если мы будем так думать, если мы будем смотреть на близких, которые нам причинили скорби, которые нас осуждают, поносят, думать о том, что их искушает дьявол. Ну, поносят они меня какое-то время, но это все пройдет. А я все равно пойду на небо. И если я буду злиться на них, если я буду им мстить, им воздавать злом за зло, то с чем я явлюсь пред Богом? Как один человек, когда умер, прошло какое-то время, и он явился своим близким и сказал о том, что вот он всю жизнь враждовал из-за огорода. У него было 30 соток, и у хозяина у другого было 30. И вот они не могли правильно поставить свой забор. Они писали в разные станции, они самовольно переставляли этот забор, они злились и всячески поносили друг друга. И вот он явился своим родственникам и говорил: «Отдайте ему еще 10 соток, пускай он заберет все». Потому что с высоты человек смотрит на все эти человеческие разборки, неприязни, вот эти дрязги, как на какую-то детскую мелочь, как дети, когда играют и построили песочный городок. И один говорит: это мой вот домик, а второй говорит: нет, это мой домик. И они начинают ругаться, драться между собой. И тогда взрослые смотрят на них, смеются и говорят: ну что ж вы, дети, из-за такого пустяка начинаете вот так ссориться и злиться. Так же и когда человек отойдет от этого мира, то он видит, что эта жизнь, она как сон, она как пустяк. И еще хочется привести пример святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он говорит о Вознесении так: как солнце, когда оно внизу, то господствует тьма, и в этой тьме господствуют все человеческие страсти. Но когда наступает утро, и это солнце поднимается высоко-высоко в небо, то она всех освещает, всех обогревает. И людям тогда видны все их пути, все их широковатости, все их неровности. И они живут, радуются, они видят этот прекрасный мир, который их окружает. Так же и Господь, когда Он был здесь на земле, люди еще не чувствовали вот этой радости. И когда Он вознесся на небо, то Он сейчас смотрит на каждого из нас. Он каждому, кто трудится, готовит венцы победные. Кому тяжело, Он простирает руку помощи. Он согревает своим теплом, своей добротой, своей любовью. И поэтому от каждого из нас зависит приобщиться к этой любви, приобщиться к этой доброте, к этому милосердию или не приобщиться. Если мы хотим приобщиться, то мы должны уподобиться Ему хоть частично в этой жизни, хоть часть времени посвятить для Него, ради Него, ради неба. Аминь.
Спасибо.
Нашу программу продолжает третья заключительная часть воспоминаний бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексия о паломничестве в Святой Град и Иерусалим. Запись 80-х годов прошлого века.
Теперь вернемся дальше в храм Воскресения. Если от этой вот угли гроба Господня сделать 20 или 30 шагов по направлению к северу, то здесь стоит престол, принадлежащий римско-католической церкви. У западной стены стоит огромный орган, и там совершают они свои мессы. Это место, на котором стоял воскресший Господь, явившийся Марии Магдалине. Когда она не узнала его, подумала, что это властелин этого сада. И говорит ему: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». И когда Господь сказал ей: «Мария», она бросилась к нему и хотела взяться за его ноги и кричит ему: «Равуни, учителю!» Он говорит ей: «Не прикасайся к мне». Вот 20 шагов это место. И вот так от Голгофы, камень помазания, место в стоянии Божией Матери, гроб Господень Фуруфлия, затем место явления воскресшего Господа Марии Магдалине, вот такой галереей окружают внутри стоящий храм. Храм, непосредственно посвященный воскресению Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Там стоит православный престол, и принадлежит он православным, сохраняется нашими православными братьями греками. В центре храма стоит особо выделенное место, которое называется центром земли, пупом земли. А за алтарем этого храма воскресения, если дальше идти по галерее на восток, появляется северо-восточная часть Голгофской горы. И идет глубокий обрыв, очень глубокий, спуск в пещеру. В этот обрыв были сброшены кресты и Господа, и разбойников, и затем завалены землей. Спускаться в эту пещеру, и стоит большая площадка. На этой площадке престол, принадлежащий армянской церкви. Место, которое было при раскопках раскопано, и где святая равноапостольная Елена, желая обрести крест Господень, уговаривала работников копать дальше. Уже со всех сторон, там кругом уже один камень, нельзя было, кажется, найти ничего. И она бросала золото для того, чтобы землекопы все же копали и копали. И они напали еще на один вход и углубились еще в одну пещеру. И вот, спускаясь в эту пещеру, там и были обрезаны три креста. И тогда проносили там покойного человека, то когда возложили на него крест Господа нашего, он воскрес. Вот все эти святые и священные для нашей памяти места объединены под одной крышей. Когда находишься там, невольный благоговейный трепет обымает сердце. Чувствуешь, как Господь близок к этому месту, но в то же время поражаешься, что, несмотря на крест Господень, несмотря на эти видимые знаки Божьих страданий, которые с усердием, а другие просто так, мы украшаем, враждуют христиане у самой святыни, желая удержать у себя только мне, все мне, католики свое, православные свое, армяне свое, эфиопы свое, малабары свое. И однажды, 300 лет тому назад, Господь показал знак того, что нельзя так, не может так быть. Но все равно мы, люди, продолжаем распинать Христа, хотя, видимо, и приносим Ему какие-то свои дары. Я имею в виду сошествие благодатного огня, которое было 300 лет тому назад, и совершилось оно не в угле гроба Господня, а вышел огонь наружу, за стены храма, и ударил колонну, который находится у входной двери в этот храм. Армяне сумели подкупить стражу Иерусалимского храма. В 12 часов пополудни в Великую Субботу храм Воскресения собирается множество христиан, которые приезжают со всех стран мира. Там есть и православные, и католики, и армяне, и вообще все христиане, всех конфессий, какие только есть. И в это время совершается крестный ход. И православный патриарх заходит внутрь часовни к самому гробу Господню. И там совершает молитву. Все лампады, все свечи, все гасится в это время в Иерусалимском храме. Молится патриарх. Народ в это время, перед этим их там так много, неистовствует просто. Православные греки, и особенно арабы православные, они ликуют. И когда молится патриарх, то вот если себе представить свет молнии, или вот как можно себе представить северное сияние, вот такой неизъяснимый свет появляется над Кумуклией и начинает ходить над ней, и возжигаются все лампады. И в руках у патриарха возгораются свечи. И он с этим огнем исходит из Кумуклии и отдает его народу. А люди стоят и держат в руках большие пучки свечей, по 33 каждый. И сразу моментально пламя разносится по всему храму Воскресения. Народ гудит. И вот армяне 300 лет назад подкупили стражу и не пустили православных в храм. И по обыкновению они остались там только одни и совершили крестный ход вот так в Великую Субботу накануне Пасхи в 12 часов пополудни, в 12 часов дня. Огонь стал ходить над Кумуклией, потом собрался в язык. И вот так вот, если представить себе с запада, он пошел на юго-восток к двери, прошел через стену и вышел вот в эту колонну. И сейчас эта колонна вот таким длинным языком пламени от середины до самого донизу, вот так вот, как грушей такой, длинным языком пламени, хранит на себе такой ожог, обуглившееся место. И когда к нему подходишь, прикладываться, то нет такого благоухания, нет такого цветка, наверное, на земле, который бы сравнился с тем благоуханием, которое оттуда исходит. Православный патриарх получил этот огонь, вожжет его, и с тех пор никогда уже не было того, чтобы неправославный патриарх ходил в Кумуклию, в часовню гроба Господня. Сейчас в нее входят три патриарха. Православный, греческий патриарх Иерусалимский, римско-католический Иерусалимский патриарх и армянский Иерусалимский патриарх. Православный проходит к самому гробу Господню, а эти двое остаются стоять в пределе ангела у того места, где лежит камень, отваленный от двери гроба ангела. В стенах этой часовни есть специальные такие окна круглые. И эти патриархи раздают один католикам, другой армянам вот этот вот благодатный огонь. Господь показал вот таким чудом единство, святость православия, его непреложность. И на сегодняшний день христианский мир все равно остается разрозненным, разъединенным. И у самой святыни Господней злобствующим пред лицем Божиим. И в нашей жизни, к сожалению, дорогие братья и сестры, если мы будем честными и соотносить себя с Христом Господним, то каждый должен будет сказать себе, что и он далек от того пути, от той любви, которую являет нам Господь нам со Христа. Что в лучшем случае мы способны к тому, чтобы как-то содрогнуться в сердце, на минуту подвинуться, сделать 2-3 шага вперед, а затем, как апостол Петр или как Понтий Пилат, найти видимую причину, сослаться на нее и сказать самому себе, что есть у тебя какие-то видимые обстоятельства, не зависящие от тебя условия, которые дают возможность процветать твоей немощи, а через эту немощь пробиваться беззаконию, но не стоять за истину до конца, до смерти, даже до кончины живота своего. Не быть таким, каким был Господь наш Иисус Христос, любя нас с вами. И помнить, что вот эти воспоминания, они не для того, чтобы мы представили себе, что это было когда-то, а для того, чтобы мы ощутили, что крест Господень, кровь Христова сейчас проливается, нами проливается, мы ее проливаем, что не когда-то евреи это сделали, а сейчас, и каждая литургия говорит нам об этом. И ставить нужно каждому из нас себя на место вопросов. Где ты? С кем ты? Где твое место? У подножия Голгофы, у креста Господня. Задумаемся над этим, дорогие братья и сестры. Пусть это будет острым, жгучим оружием, которое будет больно пронзать нас, которое будет отнимать у нас вот эту самую жалость к самим себе, желание пожалеть себя, самооправдать себя, как-то найти какой-то предлог. Но это страшное искушение. Искушение, могущее вернуть нас в бездну богооставленности, удаленности от Бога. Поэтому и говорит Господь, что будут многие, говорящие мне, разве не тебя мы призывали? Разве не тебе служили? А иные скажут, разве не твоим именем чудеса совершали? Но услышат не грех ваш. Да не будет всего с нами, дорогие братья и сестры. Пусть наша любовь к Богу, наша любовь к Спасителю нашему будет истинной, чистосердечной, прямой и открытой. Пусть она будет подобна тому труду, тому подвигу, который от лица всего нашего многомиллионного множества несет небольшое количество, несколько десятков жен российских мироносец там, у святых святого града. Не забывайте их в своих молитвах, и пусть святые эти вечера воспоминаний, страданий Спасителя нашего и Господа будут нам в отраду, будут нам способом, будут нам побуждением новым делам и свершением ради стяжания благодати Всесвятого Божьего Духа, ради наследства Царства Небесного, Царства Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали заключительную часть воспоминаний бывшего наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Алексея Кутепова, о паломничестве в Святой Град Иерусалим. Запись 80-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире очередная часть цикла «Пастырское слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам.
Рядом с осуждением пребывают еще более страшные грехи. Клевета, ложь, наушничество. Если клевета велика, то клеветник ужасен. И так надобно стараться дойти до истины в тяжком слове, дабы взять осторожность или от тяжко виновного, или от тяжкого клеветника. Сама клевета страшна, и путь ее тяжек. Она изгоняет, приводит в нищету, повергает в темницу. Это тяжко. Ложь порицается всегда, с какой бы целью она ни допускалась. Я, говорит святитель, не одобряю правила лгать, чтобы не беспокоить. Как бы ни была истина горька, она все слаще лжи. Если Бог посылает на меня уничижение в каком-либо скорбном приключении, кто смеет поправлять путь проведения? И зачем хотят меня лишить наставления, которые мне Бог посылает? Если человек обманул меня однажды под предлогом, что не беспокоить, не должен ли мне каждую минуту опасаться, что он и теперь меня в чем-либо обманывает? Так для того, чтобы не беспокоить однажды, лишают спокойствия навсегда и разрушают доверенность. Наушничество святитель называет тяжким словом, от которого необходимо избавиться. Избегать надо и многоглаголания, как письменного, так и словесного. Враг духовной жизни – самолюбие. Самолюбие – враг общий. Но тот, кто бесконечной любовью за нас пожертвовал, положив за нас душу свою и на всем кресте распяв все страсти наши, имеет власть дать нам победу над самолюбием нашим. Будем для сего прилежно взирать на его распятие и молиться о нашем сораспятии, не сетуя, что не вдруг даруется победа, но и не обленяясь в подвиге. Где самолюбие, там и честолюбие, и жестокость, сопутствуемые пьянством, как порождение пустой души, ушедшей далеко от ближних. Когда я, размышляя святой Филарет, нахожу в некоторых склонность к честолюбию и даже продырству, я спрашиваю, не хотите ли сим дополнить умеренное попечение об одном себе? Когда примечаю в иных рождающуюся жестокость характера или страсть к пьянству, я думаю, не доказывает ли сие пустоты, которую оставляет в них недостаток утешения со стороны других. Уводит от добра и тщеславие. Если враг не может помешать сделаться доброму делу, то сделанное старается украсть помыслами тщеславия. Надобно делать и не позволять себя оправдывать. Честолюбивый и тщеславный знает только свое «я» и никого не терпит. Бросает гнев, готовый все попрать и уничтожить. Если бы гнев соответствовал возможности, то все было бы им испепелено. «Вы не гневаетесь ли немного на людей?» — спрашивает святитель и советует. «А это, может быть, и не нужно. Какая надобность преувеличивать вину?» Сердиться не полезно. Гнев мужа правды Божия не соделывает. Можно гневом только произвести или увеличить раздражение другого, а привести в лучшее расположение можно только терпением и миром. Гнев не врачуется гневом. Твердая, но спокойная истина вразумляет обманывающую саму себя страсть. Еще языческая мудрость гласила: когда ты чувствуешь себя раздраженным, ничего не говори и не делай тотчас, а остановись и прочитай все буквы алфавита. Язычник ничего не нашел для умерения духа лучше азбуки. Мы, христиане, знаем лучшие слова, которые можно дать уму и сердцу, чтобы утишить волнение. Христианину рекомендуется в греховные минуты гнева, раздражения утишить страсть рассуждением и молитвой, и потом с уверенностью произнести обличение и со снисхождением определить наказание согрешившему. Плод правды сеется в мире, творящим мир. Законом христианину не позволяется уныние. Если бы позволительно было предаваться унынию, то в какое глубокое уныние надлежало бы прийти при воззрении не на один какой-нибудь случай, но на все, или, по крайней мере, на многое, что около нас. Приходит уныние, христианин да вспомнит утешение Божие. Его же любит Господь, наказует. В искушение человеческому унывать не должно. Верен Бог, сотворит избытие. Какие бы ни случились обстоятельства, унывать не надобно. От уныния делам не лучше, а нам самим хуже. Унынием мы только радуем врага наших душ. Он хочет унынием ослабить и остановить душу в ее пути. Бог хочет терпения и надежды, если подвергает душу лишению для ее испытания и очищения. Особенно не надо представлять себя жалким и унывать там, где нет беды. Воскорбим, опечалимся, да примет сия Господь как жертву покаяния, но да сохранит нас от уныния и да не лишит упования нашего в смирении нашим. Близким к унынию, своего рода ее ветвью, есть сетование, скорбь. И плач святых о временном лишении не назван благоприятной жертвой Богу. А наше продолжительное и тяжкое сетование не только не богоугодно, но даже бывает грешно. Нам сказано: «Не скорбите, як уже прочие, не имущие упования». Вследствие уныния и гордости бывает тяжелейший, смертный грех отчаяния. «Недавно читал я, — пишет святитель, — что отчаяние есть порождение гордости. Мы стоим того, чтобы отчаяться, но благодать Божия не заслуживает того, чтобы потерять надежду на нее. Она дает нам право и паче упования в упование веровать. Страсть сребролюбия обличается упреком одной покойной игумении, у которой нашлось много денег в билетах, на нее, на сестер и без имени. Имел я мысль, свидетельство села Филарет, что покойный не весь монастырский доход вносила в книги, но не думал, чтобы что-нибудь далеко уклонилось от правого пути. Удивительно, как много долгов на монастыре она оставила. Постройки же монастырские возведены не у места, кое-как. Кровля от редких стропил гнется. Господи, молится святитель за почившую и живущих, проси всех нас грешных. Против лености в духовном делании святитель пишет: «Еже хотите, прилежит ми, а еже содеете добрые, не обретаю. Знаю, что если хотение было бы тверже и вернее, не то было бы. Не за помощью Божией дело. Господь да обретает вас бдящим пред Ним и дарит вам преуспеяние в благодеянии. А вы, обретая сию помощь, призовите помощь и мне. Да возбужден буду, и да приимет силу дело над уясняющими его поделиями. Помолитесь, да избавлюсь от лености и суеты. Искажает духовное делание непослушание, даже в чем-либо кажущемся малым. Непослушание не есть добро. Правило с намерением оказать непослушание в надежде, что оно простится, есть опасное правило. Если кто не послушается в малом, то какая надежда послушания в большем? Не допустим соблазн, чтобы не произошло вреда званию, не надобно позволять себе неблаговидностей, в которых нет нравственного зла, но в которых недостает порядка, и которые дают случай неблагоприятным мнениям. Апостол не хотел мяса есть вовеки, да не соблазнит брата. Не приносит пользы праздное любопытство. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Губит духовную жизнь безнравственные зрелища и такая же литература. Что дешевое вино губительно действует на народ, написал я, свидетельствует московский иерарх в отчете епархиальном Святейшему Синоду, и присовокупил доказательства. Тоже писал я о безнравственных зрелищах и о безверной и безнравственной литературе. И в заключение сказал об охранительном действовании законодательными и административными мерами уповательно Святейший Синод прострет предстательствующий и умоляющий глаз к державному защитнику церкви. Однако, скорбит святитель, писать сие побудила меня обязанность, а не надежда успеха. Скорбит святитель о том, что приносит вред общественные увеселения, и не принимает во внимание голос протеста. Предположить о прекращении в настоящее время общественных увеселений я не решился, по уверенности, что не послушают. А при случаях говаривал, что неблаговременно теперь веселье. Те, которые так думали, и без меня, подтверждают сие, а другие думают свое. В день святителя Николая в проповеди, вероятно, в беседе о милосердии к бедным, я позволил себе усомниться о достоинстве увеселений, учреждаемых с благотворительной целью. Говорят, одно из значущих лиц показало при всем неприятный вид, и произошли о всем разговоры. Несмотря на то, мне представляется вопрос, не напечатать ли сию проповедь, чтобы то было свидетельством, хотя, вероятно, безуспешное против возобновления в следующий Великий пост подобного прошлогоднему зрелищам, в котором люди высшего круга превращались в лицедеев. Зло усугубляется тем, что находятся такие люди, которые своими пристрастными глазами смотреть заставляют и других. Желательно быть в единстве с добрыми людьми, и, конечно, горько, когда сего и сими не сказывается.
Продолжение цикла бесед «Пасторское слово» митрополита Филарета Дроздова по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу завершает очередная часть воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной школы преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука.
Сойдя с поезда, я начал спрашивать москвичей, как доехать до больницы Пироговской. Однако никто такой больницы не знал. Адрес у меня был такой: Москва, Б, Пироговская, Б, Новодевичий монастырь. Мне и на мысль не пришло, что это Большая Пироговская, а не больница Пироговская. Когда я спросил, где Новодевичий монастырь, мне сразу ответили, что на Большой Пироговской улице, и указали, как туда доехать. С биением сердца я ехал к месту назначения и уже издалека увидел высокую колокольню и величественный собор. В помещении института встретил меня мужчина с пронзительным командным голосом. Оказалось, что это студент у школы, который в то время был воспитателем. Не буду описывать своего волнения. Как было сказано, я поступал на богословско-пастырские курсы, но оказалось, что на основании резолюции патриарха Алексия от 26 августа 1946 года Богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию и Московскую духовную семинарию с четырехгодичными курсами обучения. И все, кто готовился поступать в Богословский институт, должны были держать испытания в семинарию. Первый класс семинарии поступающих оказалось более 200 человек. Приемные испытания проводились с 2 по 23 сентября двумя комиссиями под председательством ректора профессора протоиерея Тихона Попова и проректора профессора Савинского. Экзаменующиеся были разделены на группы. Каждая группа выполняла прежде письменную работу, а на другой день сдавала устные экзамены. Письменные работы писали так: преподаватель читал текст из Евангелия, а потом все писали, что слышали. Все поступающие с нетерпением и беспокойством ожидали результатов испытаний. И вот, наконец, вывесили списки поступивших. Какая была радость, когда многие из нас, поступавших, увидели в списках свои фамилии. Многие читали списки со слезами на глазах. Одни от радости, что поступили, другие от огорчения, что не удостоились этого. Наконец наступил самый важный, самый ответственный и радостный день в нашей жизни. 1 октября в Успенском академическом храме ректором Академии семинарии протоиереем Тихоном Поповым в сослужении инспектора профессора протоиерея Николаевича Пурина и преподавателей в священном сане была совершена божественная литургия. После запричастного стиха с приветственным и назидательным словом к учащимся обратился инспектор протоиерей Николай Чепурин. Он указал на сущность пастырского подвига, состоящего в том, чтобы принести все свои силы, все свое существо к жертву пастыреначальнику, волю которого призван исполнять каждый христианин, а пастырь особенности. По окончании литургии был совершен молебен по случаю начала учебного года. Все мы благодарили Бога за то, что Он удостоил нас стать учащимися семинарии, и усердно молились, чтобы Господь дал нам силу и помощь в предстоящих трудах. После богослужения в столовой было объявлено о распорядке дня во время учебы. Распорядок был следующий: в 7 часов утра подъем, в 7:30 литургия, 9 завтрак, начало занятий в 10 часов, обед 14:30, после обеда отдых до 17 часов, затем вечерние самостоятельные занятия, 20 часов 45 минут окончания занятий, 21 час ужин и вечерняя молитва и в 23 часа отход ко сну. Вечернее богослужение начиналось в 18 часов. В нем участвовали только те учащиеся, которые хорошо умели петь. Остальные учащиеся в вечернем богослужении не участвовали. Поющие учащие составляли всего 6 групп. Каждая группа насчитывала 10 человек. Долгое время эти группы назывались десятками, даже и тогда, когда состав их увеличился. Ночью многие из поступивших долгое время не могли уснуть. Все мысли были о происходящем, о будущих занятиях. Наконец наступил первый день учебы. После подъема в все быстро собрались в храм на литургию, по окончании которой направились в Лопухинский корпус на завтрак. После завтрака в тех же помещениях, где проходил трапеза, после уборки посуды начались занятия некоторых классов. Первых классов в этом учебном году было 3. А – 30 человек, Б – 30 человек и В – 25 человек. В нашем первом В классе учились Агриков, будущий архимандрит Троицы Сергия Лаври, Белоус, Воробьев, Павлов, будущий архимандрит Троицы Сергия Лаври, Радухин, Соколов, Трофимчук, Цепенников и другие. И вот первое занятие. Все задолго до звонка собрались в класс в ожидании преподавателя. Зазвенел звонок, и в аудитории появляется преподаватель Ветхого Завета, пожилой священник Дмитрий Боголюбов. Все дружно встали. Отец Дмитрий начал петь молитву Царю Небесный, которую все присутствующие в классе воспитанники дружно подхватили. Прежде чем приступить к изложению предмета, отец Дмитрий сказал, что каждый учащийся должен стремиться быть добрым пастырем, хотя это и нелегко. Если же кто-то из вас не может справиться с трудностями, не уверен в своих силах, пусть идет в другое место, например, в милицию. Видели, какая у них хорошая форма? В это время в милиции появилась новая форма. Часто он напоминал о том, что мы должны быть скромными, не превозносились и не гордились собой. «Видели вы пшеницу или рожь?» – спрашивал он. «Полный колос всегда наклонен вниз, а пустой стоит прямо. Так и люди. Скромные – это полные колосья, а надменные – это пустые колосья, которые стоят прямо». Он рассказывал о своей встрече с Иоанном Кронштадтским и что ему запомнилось, как отец Иоанн по-особому делал крестное знамя, очень выразительно и быстро. Отец Дмитрий очень любил церковное пение и на каждом уроке предлагал спеть какое-либо песнопение. Часто он вспоминал разные случаи из своей миссионерской практики. Незаметно проходит урок, хотя продолжается 2 академических часа. Звенит звонок. Опять отец Дмитрий первым запевает «Достойно есть», все подхватывают и поют вместе. 10 минут перемены проходят быстро. После звонка в класс заходит священник помоложе, благообразный, с широкой бородой. Сразу задает тон на Царю Небесный. Си, соль, говорит. Начинаем петь. Ему показалось, что спели не очень дружно. Он еще раз задает тон и поем второй раз. Это преподаватель церковного устава, отец Константин Карчевский. Учебников по уставу не было, и все приходилось записывать. Отец Константин был очень любвеобильным, благожелательным священником. Ко всем относился как к своим детям. Он часто посещал вечером нашу спальню и класс, а впоследствии был нашим классным наставником. Следующий урок – катехизис. Преподавал его проректор, профессор Сергей Васильевич Савинский. Тогда он еще не был в сане. Вид у него был строгий, аккуратный. Темно-серый костюм, галстук, маленькая бородка, настоящий профессор. Он излагал материал пространно, в подробностях. Некоторых вопросов, которые он затрагивал на уроках, в катехизисе не было, но он всегда требовал ответа на них. Например, когда Богом было определено искупить род человеческий? При ответах спрашивает об этом одного, тот не знает. Спрашивает другого, тоже не знает. Опросив почти половину класса, говорит, «Откройте Евангелие и найдите первое послание апостола Петра, первую главу с 18 по 20 стихи». И вот мы читаем, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христовою, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира и явившегося в последнее время для вас». Много и других вопросов задавал он нам, которых не было в катехизисе. За один урок он спрашивал 2-3 человека. Самой высшей отметкой у него было балл 4. Итак, прошел третий последний урок. Все идут на обед. После обеда отдых, а в 17 часов вечерние самостоятельные занятия. 18 часов в Успенском академическом храме вечернее богослужение, в котором каждый день принимали участие 10 учащихся, обладающих хорошим голосом. Руководителями десяток были учащиеся старших курсов академии и классов семинарии. В то время среди них особо отличились Шиманский, Продан, Деревянко, Каменярко и другие. Наступил второй день занятий. Первый урок – история христианской церкви. Преподаватель Николай Иванович Муравьев. Среднего роста, плотного телосложения, в очках, был требовательным и любил порядок в классе. Впоследствии, если кто-то не выучил как следует урок, он поднимал очки и спрашивал: «А вы читали?» Имея в виду заданный урок. Следующая встреча с Владимиром Семеновичем Вертоградовым. Вначале он преподавал русский язык, а впоследствии Ветхий Завет. Если кто-либо отвечал не так, как надо, он делал замечание и спрашивал, почему плохо выучен урок. Отвечающий вспоминал преподавателя Муравьева, который постоянно задавал вопрос: «А вы читали?» И в оправдание говорил: «Я читал». На что Вертоградов замечал: «Это не роман, который читают. Урок учить надо». Церковное пение преподавал Иван Николаевич Аксенов. Он же был руководителем хора учащихся академии семинарии. Многим из нас нравилось и преподавание, и сам предмет, и пение в хоре, в который несколько учащихся из нашего класса были зачислены по прошествии некоторого времени. В первом классе мы изучали следующие предметы: Ветхий Завет, Ветхозаветная библейская история, катехизис, церковный устав, история христианской церкви, история древней церкви, церковно-славянский язык, русский язык, конституция СССР, церковное пение, славянское чтение. И так мы каждый новый день с интересом знакомились с новыми предметами, с новыми преподавателями, друг с другом. С самого начала все учащиеся были похожи друг на друга. Как только встретились между собой, казалось, все были одинаковы. Нельзя было сразу в лицо узнать, кто есть кто. Не знали ни имен, ни фамилий. Все были какими-то серьезными, сосредоточенными. Только через несколько дней, разговаривая друг с другом, стали выявляться индивидуальные особенности каждого учащегося в отдельности. Различались учащиеся нашего класса и по возрасту. Много было молодежи с 1928-29 года рождения. Были и пожилые 1895 года, 1904 года, 5 года. В основном общались между собой старшие с старшими, а младшие с младшими. Постепенно стали общаться, невзирая на возраст. Очень хорошо, что в классе были учащиеся старшего возраста. Они своим примером удерживали молодежь от шалости, и это благоприятно сказывалось на поведении всего класса. Были в нашем классе и участники войны, только что вернувшиеся с фронта, и даже один сотрудник милиции. Поселили нас в подвальном помещении под Успенским академическим храмом. Посредине стояла печка, к ней был приготовлен стол, на котором находилось несколько чайников. Часто воспитанники на электроплитке кипятили чай. Всего в этом общежитии помещалось 18 человек. Здесь же находились лыжи, которыми некоторые учащиеся пользовались зимой. Один раз наш однокурсник Николай Воробьев катался на лыжах и сломал себе ключицу. Однако на молодом теле все быстро зажило. Он служил протоиереем в Елоховском патриаршем соборе в должности ключаря.
Подошел к концу 485-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.